У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – наступствы частковай лібералізацыі валютнага рынку. Хто выйграў, а хто прайграў ад гэтай лібералізацыі? Ці варта чакаць чарговага скачка цэнаў? Чаму апошнім часам зніжаецца курс даляру? Навошта Беларусі патрэбныя знешнія пазыкі? Свае адказы на гэтае пытанне ў праскім акцэнце прапануюць. Аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў, эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. На мінулым тыдні ў беларускія абменнікі вярнуўся доўгачаканы даляр. Праўда, па цане надзвычай высокай, больш чым паўтары разы вышэй, чым афіцыйны курс, таксама не надта нізкі. Так выглядае, што на насельніцтва гэта зрабіла, магчыма, яшчэ зробіць такі дваісты эфект. З аднаго боку, вось пэўны час даляры нельга было набыць наагул. А зараз можна. Але з іншага боку, вось гэты дэфіцыт валюты, такая множнасць курсаў, яна прыхоўвала рэальнасць. А зараз все ясна. Вось курс такі 8600, быў, скажам, на мінулым тыдні, і, адпаведна, сярэдні заробак менш за 200 даляраў. І гэта не толькі акадэмічная констатацыя, бо цэны на імпартныя тавары могуць ізноў рвануць угару, які раз, за вось гэтым скачком курса. Дык вось, на ваш погляд, якое сальда гэтых сацыяльна-эканамічных плюсаў і мінусаў, ці дакладней, для каго это сальда якое, хто выйграў, хто прайграў ад гэтай частковай лібералізацыі валютнага рынку. Перш чым задаць гэтае пытанне ўдзельнікам нашай перадачы, паслухаем, як ацэньваюць цяперашнюю сітуацыю жыхары Гародні, якіх апытваў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Чесна сказаць, не ўсё роўна. Зарплаты не растут, а цэны-то самі знаеце как. Каждый день нас ставят перед фактом 10-15%, но практически каждую неделю что-то поднимается. Топливо растет. Я скажу, что немножко ухудшилось. А за что покупать? Не за что покупать. Все деньги уходят на нужды.
В принципе, то же самое для нас. Ну, пока доллары, да, не нужны. По такому, ну, и дороговато, конечно. Но до миллиона. Зарплата, конечно, маленькая.
Легче не стало, проблемы нет купить валюту и не покупаем. Дороговато, да, дороговато.
То, что она появилась, ничего не поменялось, потому что цены дальше растут, а то, что она появилась, на мой взгляд, это временно, и курс тоже временно низко падает, потом все равно будет выше.
Ну, в принципе, ничего не поменялось. Валюту я не покупаю. Нет, просто мне не нужно. Если я куда-то поеду, я ее куплю, но придется купить по такому курсу.
Нам валюта, как бы, она что есть, что нет. Ну, хотя, если съездить там к родственникам куда-то, выехать за границу, нужна валюта. Ну, а то, что задрали ее, конечно, в три цены, ну, как у нас обычно, все для народа.
Нет, по такому еще не покупала валюту, потому что ждем лучших времен, что будет понижение. Ну, когда не будет, значит, и жизнь будет уменьшаться, нулевая будет жизнь тогда. Заработная плата, ну, где-то у меня в пределах миллиона, бюджетник.
Честно сказать, даже не ходили покупать. А курс знаю, да, дорого. Ну, полтора миллиона.
А я 1 200 000 получаю. Ну, в растерянности, потому что валюта есть, что с ней делать? Сдавать, и вроде бы покупали дорого, сейчас сдавать, ну, куда ее сдавать по такому курсу? Хоть курс и поменялся, но опять-таки через месяц, через два может и вырасти, и вообще ситуация непонятная, нестабильная. Поэтому мы так не верим этому курсу.
Это были оценки жыхароў Гародні. А зараз пытанне Зміцеру Круку. Дык хто выйграў, а хто прайграў ад частковай лібералізацыі валютнага рынку?
Калі казаць аб эканоміцы ў цэлым, то эканоміка выйграла ад таго, што такі напаўзачны курс даляра з'явіўся, бо гэта ў пэўнай ступені схавала тую нявызначанасць, сітуацыю нявызначанасць для эканамічных агентаў, якая была. І, на мой погляд, вось гэтая тэндэнцыя апошняга тыдня, калі беларускі рубель пачаў умацоўвацца, можна менавіта звязаць з тым, што сітуацыя нявызначанасць, сітуацыя непэўнасці для прыняцця рашэнняў, яна ўжо стала не такой актуальнай, і многія ў гэтай сітуацыі вырашылі зноў-такі карыстацца беларускімі рублямі і ў мэтах ашчаджэнняў, і мэтах разлікаў. Калі казаць аб асобных эканамічных агентаў, ну, безумоўна, калі мы параўноўваем з пачаткам года, то хатнія гаспадаркі, то бок насельніцтва, яны безумоўна прайгралі ад гэтага з пункту гледжання іх пакупніцкай здольнасці. пункту гледжання іх реальних доходів. Але ж у певній ступені гэта быў натуральны працэс. Чаму натуральны? А таму, што высокія доходы, якія мы атрымалі напрыканцы мінулого года, яны у пэўнай ступені былі штучна вытвораны і хутчэй ось тую тэндэнцыю, якую мы назіраем зараз, ее, на мой погляд, трэба трактаваць як звертання да нейкага больш натуральнага ўзроўня, а да таго ўзроўня, які сапраўды можа дазволіць, які можа забяспечыць цяперашні стан беларускай эканомікі.
Сергей, вы згодны з аналізам Зміцера?
В принципе, я могу только лишь с чем не согласиться. Дело в том, что я думаю, что, во-первых, цены ничего тут не скакнут, потому что перед как раз началом работы допсессии товары уже были заложены, цены на уровне порой даже 10 тысяч белорусских рублей за 1 доллар. Тем самым, как известно, туда закладывался валютный риск. Теперь, как известно, курс на допсессии снижается, и те товары, которые были закуплены по максимальному курсу, пока они не будут проданы, конечно, цены на них будут держаться. А вот что касается вероятности их снижения, да, возможно, на каких-то очередных торговых циклах. Вот, но это, опять же, зависит от специфики товара, от его, так сказать, периода товарооборачиваемости. Меньше всего я чего жду, так это дальнейшего роста цен в связи с последними этими событиями на нашем валютном рынке. Что же касается плюсов-минусов, то я думаю, что прежде всего, безусловно, и в первом и втором случае выиграло государство, поскольку когда оно запретило продавать валюту населению, то тем самым это, понятно, делалось для того, чтобы сэкономить валюту и, по крайней мере, стабилизировать ЗВР. Теперь, когда оно отпустило, это тоже не по доброте душевной, а просто благодаря этому фактору мы все видим, что валюта скупается, причем в первую очередь у населения. Так, за три дня было куплено население, согласно официальной статистике, 108 миллионов, предприятия, между тем, у них купили всего лишь 55 через банки миллионов. То есть поэтому, кстати, и было неудовольствие даже со стороны президента высказано, что, мол, они там не шевелятся. Цель совершенно, я еще говорю, понятная организация этой допсессии. Благодаря этому сейчас мы можем даже увеличить золотовалютные резервы.
Сергей, а вот, может, вы подлумачите такую дивную речь? Вот все говорят, шмат про это писалось, что, так бы мовить, детонатором, катализатором, вот все цього гэтага крызісу было неабгрунтаванае штучнае завышэнне заробкаў. Наколькі я памятаю, на пачатку мінулага 2010 года ён дзесьці быў крыху больш за 300, ну вось на за год да 500. А чаму же вот так упала-то значна ніжэй? Чаму яно просто не вернулася на ўзровень пачатку 2010 года?
Этот факт сегодня в одинаковой мере признается как причина кризиса как экспертами МВФ, так, кстати, и в последнем прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации от наших, как говорится, друзей и партнеров. А что касается сегодняшнего уровня зарплат, то, судя по заявлениям представителей нашего Минэкономики, мы сегодня получаем ровно столько, сколько заслуживаем. И наоборот, хорошо, что у нас зарплата выставилась на этот уровень, потому что впервые с начала года разрыв между темпами производительности труда и ростом зарплаты сократился с 20 до 2,9. Просто замечательно все.
Оказывается, что подвыпивший наместник министра Тур, коли сказал: дружище, ты живешь непосредством, и он имел полную рацию?
Судя по тому, что другие представители Минэкономики сегодня подтверждают это конкретными цифрами, то, видимо, это так.
Константин, вот уже коллеги звернули увагу, да и не только коллеги, а, сдается, вся Беларусь звернула увагу на эту дивную речь, что вот як доляр отпустили, а докладней приотпустили, и он раптом почал падать. Еще на абмеркаванне беларускай сітуацыі ў МВФ напрыканцы жніўня беларускія прадстаўнікі выказваліся, што мы вельмі баімся, што даляр куды-то скокне на нейкія такія паднябёсны ўзровень, а ён наадварот падае. Некаторыя кажуць, што это там на допсесіі нешта хімічаць, але ну на асноўнай сесіі ўсё жыццё хімічаць, але адказам на гэтыя хімічані раней быў проста чорны рынак, які вызначаў адпаведную цану, а зараз чорнага рынку нема. Усе суб'екты арыентуюцца на курс допсесіі, і людзі несуць грошы ў банкі. Як гэта можна патлумачыць? З чаго гэта?
Нам кажуць, што мы зноў стабілізавалі сітуацыю ў эканоміцы, далей будзем развівацца, то нам, я так зразумеў, выступленне гэтага прадстаўніка Министерства экономики Беларуси, заработки начнут снова повеличиваться. Але, устанавливается мне верш одного немецкого классика. Мы победили, но вокруг меня лежали трупы моих сябров. Это все показчики, это стабилизация, и она достигнута ценой резкого сужения попыту на внутреннем рынке. Вы поглядите, какие кошты на динамику коштов у белорусских рублях. Любому среднему человеку с средними заробками у крайне нема чего робить. Я николи не бачив, как люди приценивались до кильки, мойвы, выбирали самые гатунки хлеба. Это вельми тяжкая стабилизация. И коли это перемога такая, этапная перемога, так это первая перемога. Бо мэты, якія ставила наша держава перед громадством, перед собой, перед насельництвом, это квітнейшая и можная Беларусь. От этого остались одни объедки.
Дмитрий, а ваша интерпретация, чему все ж таки отбылося гэтая адваротная хода даляра? Чаму ён стаў падаць?
На мой погляд, гэта з-за таго, што мы пазбавіліся няпэўнасці на валютным рынку, і хутчэй за ўсё адпаведныя рызыкі імпарторы і дамашнія гаспадаркі яны закладвалі ў свае чаканні таго, які можа быць курс даляра. Пасля таго, як вот з гэтай штучнай няпэўнасці на валютным рынку мы пазбавіліся, гэтыя чаканні яны ўжо не столь моцна ўплываюць на рынак. Але ж разам з тым я яшчэ хачу закрануць одну вельмі важную рэч, тут трохі закрыць Ружданову. На мой погляд, нягледзячы на тое, што большая часть импортеров спожилецких товаров они сапраўды закладывали у цену своих товаров вельми высокий курс на узровне 10-11 тысяч, але ж між тым, на мой погляд, заховывается вельми значный позитивный потенциал в экономице, и в большей ступени он связан с тем, что цены у энергетичном секторе, они подстроились под рынковый курс доляра только вельми частково, у вельми незначной ступени. И про энергетичную частку, про цены на пальва, про цены на электроэнергию, існуючи вельми высокий инфляционный потенциал в экономике, что далее может привести подстраивание односных цен одно до другого и казать о том, что инфляция черпала свой потенциал, на мой погляд, еще не час. Тенденция снижения курса может быть вельми короткотерминовой. Коли энергетичный тариф мы будем вынуждены повеличивать, а это непозбежно, питание только часу, это месяц-два, а то цены начнут подстраиваться больш хутка. І ў гэтым выпадку мы пачнем тыя перавагі на знешніх рынках, якія мы маем дзякуючы дэвальвацыі.
Сергей, ну вось Зміцер запярэчыў вашаму прагнозу наконт таго, што цэны расці не будуць. Што вы можаце сказаць у абарону сваёй пазіцыі?
Я могу только действительно согласиться с первой частью, что действительно инфляционный потенциал есть, но уже не связанный с девальвацией. А как раз нас уже настраивают на другой мотив, так сказать, другую нам причину давно не только выдвигают на словах, но и в действиях. В частности, что касается энергоносителей, вот моторного топлива на внутреннем рынке. Нам официально Белнефтехим объясняет уже не первый раз, что цены растут не в связи с девальвацией, а в связи с необходимостью выравнивания цен в рамках таможенного пространства. И в этой связи они действительно будут расти. И не только по нефтепродуктам, а в первую очередь по всем остальным подакцизным товарам. Ну и далее, как говорится, по списку, вот со всеми остановками. Действительно, но это будет происходить уже просто в рамках таможенного пространства и в рамках, так сказать, выравнивания. В этой части, в общем и целом, подводя итог, я действительно могу только согласиться с тем, что они будут расти.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Экс-кандидата у президента Андрея Санникова и Дмитрия Вуса возить по тюремных этапах. Дмитрий Дашкевич потребует терминовой встречи с адвокатом. Сбитый и осужденный гомельский активист Кастуй Жуковский 5 дзён находится у тюрьме со сломанной ногой. Путинская Россия идет по следах Лукашенковской Беларуси. Так окресливая сенс пленованной кремлевской рокировки оппозиционный политик Борис Немцов. До народного сходу рыхтуются у 28 городах. Организаторы спробуют поширить коло удельников. Курс доляра у Беларуси ослабляется на суперк сусветной тенденции до его умацавания. Сегодня Европейский день мовов. У Беларуси по-белоруску вучится каждый пятый вучень. у Мінську кожний 50-й.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – наступстви часткової лібералізації валютного ринку. Константин уже сказав про те, що ми назираємо певну стабілізацію. Стабілізацію на вельми низьким, відносно значній частки населення барбарським узровні, але стабілізацію. І ось тут зникає таке питання. Ось у різних публікаціях фігурували, фігурують некі велізарні лічби, які потрібні Білорусі, каб вийти з кризису, каб досягнути той самої стабілізації. Ну, там фігурували лічби некі 6 мільярдів, там 10 мільярдів, на протягу году навіть. Але ось на гэтым тыдні Александр Лукашенко заявив, я цитую, «Мы не знаходимся в той ситуации, калі нам треба куды істи бегче, на колени падаць. Першые дні, калі мы пайшли на резкую нормалізацію валютной ситуации, показали, што і кризиса таго не было. Мы нават без допомоги звонку выкараскаемся з этой ситуации». Конец цитаты. Да может и правда. Ну, вот глядите, валюту можно купить свободно, доляр навод падая, экспорт растет худшей за импорт. Константин Скуратович сказал, что на видовоку стабилизация, так на во что некая допомога. Константин.
В принципе, девальвация ничего не изменила. Ну, поскорился темп росту экспорта. А лишь по группе промежковые товары, а это энергетичные у основным товары, тут отмовная сальдо подвысилась до 9 миллиардов долларов. Інакше кажучи, в принципі, ситуація не змінилася. Економіка Білорусі, як була неефективною, так і вона і залишилася неефективною. І в цьому сенсі, коли нам віддати усі гроші резервної системи США, то ми їх ось так же неефективно потратимо і знову зіткнемося з тими проблемами, які безтолково спробували вирішити ось на протягу полгода.
Константин, так я все-таки хочу удокладнить. На конт этих лічбов, які весь час лунають, які економісти кажуть, що ось без там 6 мільярдів, 10 мільярдів там відбудеться колапс, катастрофа і все далі. Кольки треба і навошто треба?
Гроші потрібні для того, каб наладить экономику, зробить ее эффективно. Это значит провести реформы. Это могут быть не такие великие курсы, а принциповые политические решения. А то, что тычется экономики, так отмолвная сальдо у нас же повеличивается, и снова повеличивается. Потребуются внешние кредиты, их потратят на стабилизацию.
Сергей, что такое там кредиты, потребны на стабилизацию? Стабилизацию чего? Стабилизация уже есть. Доляр падает. Чего стабилизовать-то?
Проблема-то не с тем, чтобы, как вот показала, собственно, вот эта сессия и прочее, с тем, чтобы там выставить какой-то и рыночным способом курс. Проблема в том, чтобы его, поддержать, для этого нужно действительно иметь какой-то резерв. Но даже не это самое главное. Дело в том, что поддерживается, для этого есть система валютного управления, есть масса стран, которые живут с ней. Другое дело, что они, может быть, вяло развиваются. Или там вообще демонстрируют там близкий к нулю экономический рост. Так вот, для того, чтобы он был у нас высокий, а мы привыкли к высокому росту, для этого нужна какая-то альтернатива финансирования того внутреннего спроса, который мы финансировали за счет эмиссии. Теперь нам нужны другие источники. Вот мы и ищем сегодня в Вашингтоне, так сказать, другую, вот такую, такой мощный источник в виде кредитора. И это действительно необходимо для обеспечения роста в дальнейшем. И, соответственно, создание более каких-то мощных экономических основ для того, чтобы этот курс не просто там держался на каком-то балансе спроса и предложения, которые мы сегодня имеем на рынке. К обозначенной дате, там, к концу октября или 20 октября, они выйдут на необходимый там уровень курса, там, на так называемый унифицированный, единый. Там 6500, может быть, он будет 7000-ный. Но, а дальше-то что? Его же дальше надо будет как-то, так сказать, подтверждать своими правильными экономическими действиями. Вот для этого и нужны деньги. А что касается кризиса не было, это даже не обсуждается, поскольку я в этой части больше доверяю экспертам как с востока, так и с запада.
Змитер, ну а вы можете сказать, как сказал Остап Бендер, сколько вам треба для счастья? Вот сколько белорусам треба для счастья в 2011 году? Ну, по меньшей мере, до конца года. Те можно назвать такую личбу? Те это залежит, ну, от вот некой бегучей ситуации, на чем стабилизуется доляр. Те все ж таки, вот, можно подлечить, кольки треба?
Не могу погодиться с передумовой вашего питания об том, что кризису, ну, не столько ваша позиция, сколько то, какую вы представили, что кризису как такого нема, и у нас уже назирается стабилизация. Это, ну, дай бог, как все правды было так, але, на жаль, заховывается вельми шмат передумового для того, каб негатыўныя працэсы распачаліся ў рэальным сектары эканомікі, і тое, што мы бачым сёння, рэзкае зніжэнне дамашняга попыту, гэта даволі аб'ектыўны працэс, і ён будзе працягвацца, хутчэй за ўсё, даволі значны перыяд, ён будзе даволі трывалы, хутчэй за ўсё, весь наступны год гэта будзе характэрным для беларускай эканомікі. То бок, крызіс, які мы ў большай ступені звязаны з фінансавымі рынкамі і які выміраем толькі курсам даляра, ён шмат у чым перайдзе ў рэальны сектар, і з вялікай верагоднасцю мы можам казаць аб тым, што як мінімум высокіх тэмпаў росту ў наступным годзе мы не пабачым, а з вельмі вялікай верагоднасцю мы пабачым нават зніжэнне валавага ўнутранага прадукту ў наступным годзе. Зараз наконт таго, колькі нам патрэбна для шчасця. Ну, нават калі будзе зараз самы лепшы сцэнар, калі людзі пазбавяцца сваіх дэвальвацыйных і інфляцыйных чаканняў і сапраўды павераць у беларускі рубель і панясуць грошы ў банкі, калі больш не будзе ніякіх перабояў у фінансавым сектары з боку дэпазітаў, гэта вельмі важная перадумова, я сапраўды спадзяюся, што так і будзе. У такім выпадку у нас ёсць пэўныя праблемы, якія патрэбна фінансаваць. Ну, па-першае, гэта бягучы дэфіцыт. У гэтым годзе ён будзе значна ніжэй, то есть я не пагаджуся з спадарам Скуратовічам, які назваў лічбу каля 10 мільярдаў. У гэтым годзе, па нашых ацэнках, ён будзе складаць ад 2,5 да 3,5 мільярдаў даляраў, дзякуючы гэтай высокай дэвальвацыі. Але ж у асноўнай праблемы, што нам трэба сфінансаваць у бягучы перыяд, гэта становіцца пагашэнню пазыкаў папярэдніх перыядаў. І ў 12-м і асабліва ў 13-м годзе праблема пагашэння папярэдніх пазыкаў, яна вельмі вельмі актуальная, гэта высокая нагрузка на беларускі бюджэт. Па-другое, ні для каго не сакрэт, што частка рэзерваў нацыянальнага банка, яна сфармавана за кошт пазыкаў банкаў і абавязкі, якія Беларусь взяла перад Еўразэс у рамках гэтай крэдытнай праграмы, і прэмія абяцалася МВФ, гэта пазбавіцца гэтай практыкі і паступова вярнуць гэтыя грошы банкам, а гэта сума каля 4,5 мільярдаў даляраў. Тобок грошы патрэбны і для гэтага. У выніку, калі мы кажам аб тым, колькі грошай нам патрэбна, каб пазбавіцца нейкіх перадумоў для таго, каб пазбегнуць значнага зніжэння валавага ўнутранага прадукта, ну, на мой погляд, гэта лічба вагаецца ад 4 до 8 мільярдаў. Може до 10, калі мы будзем браць ва увагу так само будучае пагашэнне знешняй запазычанасці.
Ну і зараз пытанне пра, так бы мовіць, сацыяльна-палітычнае вымярэнне крызісу. Ну, вось колькі гучала галасоў, якія прагназавалі, што крызіс спарадзіць нарэшце сітуацыю, калі беларусы падымуцца, беларусы будуць пратэставаць. Ну, мы бачым, што вось грэкі ледзь не рэвалюцыю ладзяць, калі іх спрабуюць прымусіць выконваць рецепты жорсткай эканамічнай палітыкі. А беларусы, ну, па меншай меры вось да апошняга часа, бурчэлі, лаяліся, скардзіліся, ну, уласна і ўсё. А вось у чым тут прычына? Ці вось у славутай беларускай памяркоўнасці, якая ўвайшла ў анекдоты, ці ў тым, што беларусы, ну, ўсё ж такі вось насамрэч адаптаваліся, магчыма, там да мовы адаптаваліся, да кількі, пра якія Канстантин кажа, ну, адаптаваліся і пачуваюць сябе ўжо не так дрэнна, не так жахліва. Сергей.
Если крызіс носіць эканамічны характар, то на него, как говорится, энергичные, инициативные люди отвечают, так сказать, еще большей энергичностью. То они ищут варианты, вот, новые сферы приложения своих сил. Одним словом, зарабатывают деньги, соответственно, выходят из положения. Вот. Но, к сожалению, таких меньшинство в обществе. Кто-то называет там 10%, кто-то 15%, кто-то 30%. Но основная масса при любых оценках, она все равно, как правило, безинициативная, ленивая и, соответственно, неорганизована.
В певный час белорусские доследчики, экономисты, социологи казали про наявность так званого социального контракту, что вось улада, так бы мовить, обяцала громадству, что мы вас будем кормить, а вы не будете лезть в политику. Ну, вот с кормлением, по меньшей мере, все лето справы стали значно больше горшими. Ну, а вот как бы другий бок, я маю на увазе громадство, протягивало заховывать свои обовязки по контракту. Чому?
Ну, чому? Потому что, мусить, у Греции, мусить, до этой поры, снуе довольно мощная коммунистичная партия, насколько я разумею. Есть иншая политика, політичная партія, є професіональний союз. У Польщі, щоб не було солідарності, і щоб не інші процеси, які пішли потім у світі, Магчыма, і да гэтай прыцягнулася нешта вось такое. Каб у Беларусі былі незалежныя прафсаюзы, тады можна было б ставіць пытанне вельмі канкрэтна. Калі няма арганізацыі, то спробы для пратэсту, спробы пратэставаць, яны абрачаны на правал. І як это люди вось сабраліся прадпрыемствам і пашлі куды пашлі, з якой мэтай, хто павядзе? Это абсалютова зачышчаная палітычная прастора. Вось хадзілі 19-го, і што атрымалася?
Дмітрий, тое ж пытанне вам. Ну а што, не можа быць нікіх спантанных пратэстаў? Справа ў тым, што толькі вось как бы патрэбныя правадыры, патрэбныя структуры, а калі іх няма, так што будуць ад голаду мерці, а пратэставаць не будуць?
Ну, крос на гэта пытанне я адказаць не баруся, але ж моя основная теза у тым, что, на мой погляд, большая частка насельніцтва еще не отчула и то, что оно поступово збеднявае, и то, что оно збедняло у параўнанні с початком бягучого года, и что у высокой ступени белорусское насельніцтва еще не адаптавалася до кризису. Чому так? Тому что довольно значный период, зато менавіта за кошт той невызначенности, что была на валютном рынку, у шмат у кого основной заботой было, что робить с ощаджениями в рублях, куда их потратить, что на их можно купить. И в этой связи споживетский попыт, его доля в доходах истотно возрастала полные месяцы. И, как мне сдается, миновито зараз, здесь у жнивни, у вересни, и хоть за все это будет протягиваться еще в кастричнику, может и далее будет идти вот эта измена у споживаний, больше сродков будет на кіроўвацца на ашчаджэнні. І маё адчуванне такое, што большасць насельніцтва зразумее, што яны не могуць сябе дазволіць таго зроўню спажывання, таго зроўню паводзінаў на эканамічных рынках, да якога яны прызвычаіліся, гэта будзе бліжэй да зімы.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў, эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук і аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Канстанцін Скуратовіч. У ефіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.